Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, дорогие, середина недели, середина среды. Самое время наводить порядок в любимой стране, сделать так, чтобы на родине все было ладно, хорошо, перспективно, нетравматично, чтобы дети росли у нас адекватными, да и мы тоже как-то им соответствовали. Напомню, что все наши темы мы обсуждаем в режиме такого мозгового штурма с лучшими экспертами по каждой из конкретных тем и, конечно, с вашим участием, дорогие слушатели. Поэтому телефон прямого эфира 7495-9595-912. Ну или воспользуйтесь мессенджерами 968-766-3311. Очень важно нам ваше мнение. Тем более, что сегодня... Тема у нас такая, знаете ли, не игрушечная. Будем говорить мы, как вы поняли, с попытки каламбурчика, про игрушки. Вот такая история. Вроде бы каждый из нас с этим сталкивается. Мы все чьи-то там тети, дяди, мама, папа, бабушки, дедушки сами были детьми. И мы понимаем, что игрушки — это часть какого-то, ну, вот, мироустройства, что ли. Игрушка — это что-то такое, что оказывает безусловное воздействие на человека буквально с первых дней рождения. Ну и до старости, кстати, может быть, и до смерти, потому что все мы с возрастом впадаем вот в это вот состояние, когда хочется игрушек. Поэтому сегодня мы обсуждаем игрушки. У нас есть несколько информационных поводов. И вообще, знаете, такое у меня ощущение, что тема какая-то вот неотработанная, понимаете? То есть по-взрослому мы на игрушки еще не смотрели. Я имею в виду не игрушки для взрослых, а нормальные игрушки и взрослый системный разносторонний взгляд. Кто у меня сегодня в гостях? Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Здравствуйте, Антонина.
Здравствуйте.
И детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Ну что, есть у нас сразу несколько информационных поводов, которые заставили нас к этой теме обратиться. Ну, например, Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек. А в Госдуме любимая наша депутат Татьяна Буцкая заявила о подготовке такого проекта о проверке игрушек на духовность. Я бы, конечно, бы расширила, но думаю, что, может быть, тут такая редакторская где-то возникла правка-перекос, потому что, наверное, не просто духовность и нравственность, да, но и вообще какая-то психологическая безопасность, что ли, этих игрушек. Вот, в общем, я делаю замах огромный, мне хочется за час обсудить все, но попробуем, наверное, системно. Давайте начнем, наверное, с того, что такое, кто что слышал про вот этот эксперимент по маркировке детских игрушек. Что это значит, Антонина?
Это система прослеживаемости. Она действует уже в очень многих отраслях, в том числе в детских товарах. Например, детская обувь вся с такой уникальным номером на каждой паре обуви. И планируется, что будет на каждой игрушке, по которой через приложение «Честный знак» можно будет понять, кем она и где изготовлена, и какая-то там ее так называемый цифровой паспорт.
То есть не на модели игрушки? То есть не все неваляшки, выпущенные в одном месте, имеют один номер, а каждый конкретный неваляшка имеет свой уникальный номер?
Да, каждая кукла, каждая там настольная игра, по сути, это маркируется упаковка. Вот. Это позволяет государству в первую очередь использовать это как фискальный инструмент при сборе налогов. И это...
Ну, то есть завод произвел 1000 игрушек, отчитался как будто бы 500, и налоги заплатил с 500. Эта проблема решается.
Ну, в том числе это. Чаще всего это незаконный оборот, связанный с импортом продукции. Это когда продукция заводится контрабандной, не платится таможенные пошлины, не проходит сертификация. То есть это такой один из инструментов развития цивилизованного рынка. То есть обеляет рынок, когда видно каждую игрушку и видно ее продажу.
То есть маркировка. Поэтому в этом эксперименте будет наноситься не только на произведенные в России игрушки, но и на ввезенные.
Ну, у нас, в принципе, одинаковые требования, неважно, будут ли это игрушки или какие, если устанавливаются какие-то требования по маркировке, либо там по безопасности, они распространяются абсолютно на все игрушки, независимо от того, где они произведены, либо где они продаются. Поэтому в идеале маркировка должна быть на каждой игрушке, неважно, продается ли она в открытых каналах продажах, например, на каких-то рынках, в каких-то киосках, либо в интернет-торговле, либо в каком-то офлайн-магазине.
А вот я нашла вашу реплику, ваше замечание. Ну, видимо, она довольно давно вы об этом говорили, но актуальность не потеряла, о том, что доля незаконного оборота детской продукции в России составляет около 30%.
Да, это последняя информация. До этого мы давали цифру в 25%.
А, то есть это свежайшее. А, еще и выросло.
Да, выросло. Угу. И выросло за последние, с 2022 года. Это игрушки, как мы их оцениваем, ну, на тон теневой рынок, что его абсолютно в абсолютных величинах не посчитать. Это, естественно, экспертная оценка. Если бы теневой рынок можно было посчитать, значит, можно было его и прекратить. Угу. Вот. Это то, где с разными видами нарушений оборачиваются игрушки.
А почему это происходит? Ну, то есть из чего вот стоит вот анатомия вот этого? Ну, это же огромно, 30%. То есть треть товаров, которые мы покупаем своим детям, вот из этого незаконного оборота. Почему это происходит и чем это чревато?
Ну, это проблема не только с Россией, но, в принципе, существует в очень разных странах. Связано это с неконтролируемыми каналами продаж. Вот. И связано, что всегда есть люди, которые, ну, хотят работать вне системы, не оплачивая те или иные необходимые платежи.
Вот. То есть, в первую очередь, это уход от налога? Или это в том числе, например, уход от каких-то проверок Роспотребнадзора? Ну, или какие-то другие контрольные органы, которые же
На самом деле, здесь же комплекс проблем. Угу. Потому что, если игрушка незаконно ввезена или какая-то продукция, соответственно, она не может показать документы и не может пройти сертификацию. Потому что ей для того, чтобы подтвердить, что она безопасная, ей необходимо положить документы на ввоз либо на выпуск продукции. Ну, то есть, определенный документ. А дальше, если не хотят платить налоги, то, значит, нету кассы, не проводят, то есть это наличные деньги, то есть это черный нал и все остальное. И поэтому дальше по всей цепочке на каком-то этапе там делаются какие или иные документы, становится уже какая-то серая поставка. Но самое плохое в этом то, что в целом детские товары, у них неважно, какая игрушка или еще что-то, у них всегда повышенные требования по безопасности. Вот. И так выстроена система подтверждения безопасности, что там нельзя вот просто взять игрушку, принести с улицы, да, там, и сказать там, я хочу получить документы, подтвердить, что она безопасна. И вот этот вот клубок, он наматывается, и потом его развернуть очень тяжело. Для потребителей это очень большие риски, вот, того, что эта игрушка небезопасна, либо не прослужит долго. А для производителя, для другого добросовестного участника, это риски для его инвестиций. То есть все его инвестиции там, в строительство, в фабрику, там, в коллектив, в разработки, во все остальное. На теневом рынке развивать промышленность нельзя, инвестиции не окупятся никогда. Вот. И это такая палка о двух концах, которая мешает абсолютно всем. То есть можно развивать и строить какую-то такую вот экономику с понятными там, долгосрочными планами только на цивилизованных рынках. И чем больше теневой рынок, тем хуже себя чувствует промышленность.
Ну хорошо, а что до этого простому потребителю? Он приходит на какой-то рынок, ну, я имею в виду не на рынок, как институт, а на рынок, вот, в районе. И видит, там продается, да, какая-нибудь машинка на пульте, которую он видел на каком-нибудь маркетплейсе, он видел за 3000, а здесь она вот за 2100. Посмотрел, покрутил, вроде все нормально, понюхал, ничем не воняет химическим. Взял, купил ребенку. Риски какие?
Ну, здесь не только риски. В целом, это одна из таких фундаментальных проблем. Мы же осознанно покупаем контрафакты, мы осознанно понимаем...
А мы еще фильмы осознанно смотрим,
да,
которые
мы понимаем, что это не оригинальный чебурашка, а, например, поддельный, и своим рублем выбираем по разным причинам, оправдывая себя. Поэтому вот у нас до тех пор, пока мы сами не будем способствовать черному налу. Я, например, когда меня просят где-то, а можете оплатить переводом, либо еще что-то, всегда говорю нет. Ну, потому что вот я понимаю всю эту цепочку.
Как это знание, как вот. Это знание нам тиражировать? Как нам это донести?
Ну,
до
это
людей?
Развитие нас как общества, понимание, какой труд стоит за всем этим. У нас же, понимаете, если так вот вы говорите, такую рамку возьмем большую, ну, я ее расширю, давайте. До тех пор, пока у нас нет уважения к труду, у нас считается, что если это бизнес, это вот, ну, вот наживаются на детях. Вот. Когда, если разложить, я все время говорю, вы попробуйте открыть производство игрушек. Вообще производство в России — это подвиг, понимаете, открыть.
Это я хотела поговорить, но, знаете, мы об этом поговорим во второй половине часа, потому что здесь мне нужно ваше, хотелось бы, общее мнение, кто вообще может начать производить игрушки, где этому учат и так далее. Это мы поговорим во второй половине нашей встречи. Друзья, вы вопросы-то задавайте, обращаюсь я к слушателям, потому что неужели вы никогда не задумывались о том, вот, что вы покупаете своим детям, вредно это, полезно ли? Вот я сейчас хочу проговорить про вред. Значит, ну, я абсолютно, конечно, согласна с вами и разделяю в целом концепцию осознанного потребления, не только с точки зрения это покупаю, это не покупаю, а где я покупаю, как покупаю, да? Потому что мы, правда, не понимаем, что дорога, по которой мы ходим, поликлиника, в которую мы открываем дверь, детский сад, школа, наши пенсии. Тут многие скептически сейчас, наверное, улыбнулись, но вообще какое-то недоверие почему-то к своему пенсионному будущему. Вот все это складывается из того, насколько прозрачны бизнес-процессы, насколько прозрачно устроено производство какое-то, торговля, кто платит налоги, кто несет какую социальную ответственность из предприятий. Это тема, наверное, требующая отдельного многократного обсуждения, но мы не можем, наверное, ее как-то избежать сегодня, не подчеркнуть. Давайте поговорим про безопасность игрушек. Вот сначала тоже Антонина. В чем игрушка может быть небезопасна с точки зрения материала или устройства, или своей конструкции?
Ну, я в целом хотела бы сказать, что мы наделяем игрушку как предмет иногда такими свойствами, о которых она не то что не догадывается, а не то что не может реализовать, но даже не догадывается. Очень большая разница между игрушкой и игрой, как в ней играет ребенок. Поэтому производитель отвечает, и в этом смысл, за изготовление этой игрушки и за ее назначение. Ну, то, что она предназначена для ребенка такого-то возраста, для такого-то там типа, вида игры. А небезопасного в ней может быть все, конструкция, как она сделана, может там самое легкое это рассыпаться там, через 10 минут или через 5 минут после игры, до использования каких-то некачественных материалов. Если мы проведем анализ там всех последних 15 лет ежегодных проверок игрушек на безопасность, которые проводит Роспотребнадзор, то там в динамике видно те или иные повторяющиеся риски. Как правило, они связаны с применением химических элементов в сырье, ну, то есть вот проблемы с сырьем, они одни из самых чувствительных. Поэтому там вся наука работает здесь над какими-то биопластиками, над какими-то там покрытиями более-менее безопасными, экологичными в той степени, в какой они есть. Вот. Второе, это, естественно, конструктивное, когда там думали, там, передадим по наследству, а тут неделю не смогли поиграть. Это самое обидное там, по двум подаркам, особенно к Новому году и к дню рождения. Самые такие гневные и оправданные, на самом деле, жалобы родителей, что купили ребенку на день рождения, думали, порадовали, открыли коробку. И вот так. Я поэтому и говорю, вы когда там зарубежных маркетплейсов заказываете, вы на всякий случай закажите их несколько. Может, какая-то из них и будет целая. Вот иронизирую, конечно. Поэтому вот все полностью конструктивные особенности, сырье, как она сделана, там, как она безопасна для ребенка и для какого возраста. И возраст зависит очень многое. Те или иные ограничения есть там по тому же сырью, те или иные ограничения есть по каким-то конструктивным особенностям, там, по размеру ладошки, в которой возьмет ребенок, либо там какие-то весовые. То есть это, знаете, большой-большой технический регламент, а к нему порядка 200 стандартов.
Вот родитель может даже не задумываться об этом, да? И просто посмотреть, что с этой игрушкой ребенок играет, с этой не играет. А оказывается, она там более для него с точки зрения пользовательского опыта более комфортна. Ему с ней и удобнее держать, да, удобнее там катать, не знаю.
Ну, это так нормально. Мы как пользователи, как потребители об этом должны думать. Промышленность, на самом деле, это такой большой высокотехнологичный бизнес, состоящий из огромного количества там процессов. Но в целом любая игрушка, неважно, будет ли она в эконом-сегменте, там, достаточно дешевая, да, так вот скажу по-простому, либо она будет в среднем сегменте или даже в премиальном, она должна быть безопасна для ребенка с точки зрения использования материалов и все остальное. Понятно, что да, игрушка в премиальном сегменте прослужит гораздо дольше, ну, а в эконом-сегменте меньше. Но все равно она не должна нанести вред, ущерб здоровью ребенка.
Но вот ребенок может прямо отравиться какой-то игрушкой, если погрызет, допустим, из какого-то там материала не, химически небезопасного.
Ну, в целом, игрушка, она, знаете, ребенок же относится к ней очень эмоционально. Это тот предмет, который он обнимает, пробует, кусает, uh-huh. там, разного возраста, даже взрослые, вот... Когда берут там какую-то мягкую игрушку, первое, что они делают, они ее обнимают. Ну, вот они произвольно, понимаете, прижимают
к себе. Хотя гигиенисты тут сказали бы намного своих точек зрения по поводу больших игрушек, вот этих мягких, да, полисборника и сборника всяких полевых клещей и прочих.
С точки зрения агрессивной среды, я все время говорю, мы так смотрим на 0,01%, который не проходит по параметрам, но если взять эту машинку, проехать по нашей дороге и площадке, то там будет вся таблица Менделеева. Какой-то здесь здравый смысл, конечно, должен быть, но в любом случае родитель, ну, как бы оправданно считает, что если есть система государственного контроля, то именно она должна обеспечивать безопасность детей. В этом их
А для
правда.
Этого нам нужно покупать в проверенном месте проверенные игрушки. Но да. Давайте поговорим про психологическую безопасность. Наталья, наконец-то дошла до вас. А может вообще игрушка нанести вред вот с точки зрения своей какой-то психологической неправильности?
Большое значение в нашей жизни играет наше восприятие. Как мы воспринимаем действительность, такая она и есть. И игрушка тоже может воспринята быть ребенком как агрессивная, опасная. Особенно если рядом с ребенком есть взрослые, которые считают эту игрушку опасной. Да? Так было у нас, собственно, с Хаги-Ваги, этими вот игрушками-монстрами. Именно те родители, которые больше всего испугались эту игрушку, именно их дети больше всего и пострадали у нас, да, в итоге. То есть важно...
Вот, подождите, что значит испугались? Но он же не по-настоящему испугался. Он испугался...
За психу ребенка испугались.
Ребенка. Ага.
Да, потому что тревожные родители, они приписывают игрушке много всяких тревожных свойств, которые они думают, что в их ребенке отразится. А нам важно понимать, что если ребенок выбирает страшную игрушку, значит, в жизни у этого ребенка есть кто-то страшный. То есть мама и папа как-то ведут себя так с ребенком, что они его пугают.
Ух ты, да вы что?
Конечно. И ребенку нужно, маме с папой ответить они не могут, особенно агрессивным родителям. И они через вот этого вот страшного монстра пытаются эту проблему реализовать, да, то есть решить эти вопросы. Можно этого монстра ударить, можно на него крикнуть, ну и так далее. То есть все эти моменты, они не просто так возникают. И когда у нас ребенок выбирает ту или иную игрушку, нам говорит о многом.
А можно сразу уточню, а что же значит тогда вот это увлечение динозаврами, например? Потому что, ну, мы знаем, что огромное количество детей, огромная доля детей увлечены динозаврами. Тоже они как динозавр воспринимают, как монстра какого-то?
Ну, на самом деле, они изучают часто детки, у нас сейчас очень рано развиваются, да, их родители развивают, показывают им различные энциклопедии. Динозавры детей очень, особенно мальчиков, увлекают. Им просто интересно, какие были разнообразные животные, да, и тут немножко другая история. А дальше уже смотрим, как ребенок играет в этого динозавра. Если этот динозавр все время съедает какого-то другого персонажа, драки идут, значит, у нас у ребенка внутренние конфликты есть, с ними нужно работать. А если ребенок у нас выстраивает динозавров в ряд, эти динозавры дружат, друг другу входят в гости, значит, у нас ребенок находится в безопасности.
А вот что вы скажете про... Много было споров про кукол, которые повторяют вторичные половые признаки взрослых. Ну, с попой, с грудью,
да,
там,
да,
и
да.
так далее. Со
иногда
остальными.
И со всеми гениталиями мужскими.
Со всеми гениталиями.
Да. И опять-таки влияние родителей здесь будет. Большое значение. Если родители испугаются этой ситуации, и дети тоже испугаются. Но вообще в целом психологи, мы в целом считаем, что не нужно детям показывать прям все досконально, четко, прям вот все эти вариации.
Так натуралистично,
потому что у детей возникают вопросы. Дети начинают слишком рано интересоваться теми темами, которые им, в общем-то, не нужны пока что еще рано. Да? И, соответственно, у нас получается слишком раннее взросление. взросление, слишком ранняя сексуализация, слишком ранний интерес своими отличием от противоположного пола, и это, в общем-то, идет не на пользу. Но еще хуже, если у нас родители эмоционально отреагируют, если родители скажут...
Ну а как? Кто-то принес, они говорят, ой-ой-ой, не-не-не, пожалуйста, нам вот это не надо, не надо, да, и ребенок, вот такую имеете в виду ситуацию?
Там даже бывает так, что, вот, например, да, покупают они вот это яйцо, да, с куколкой Лоу, да, вот, раскрывают, а там оказывается мальчик. И мама кричит, нет, мы выкинем этого мальчика. А девочка говорит, мне как раз мальчик и нужен был в коллекцию, у меня тут одни девочки, да. Вот, и дальше мама начинает объяснять, что эта игрушка плохая. И дальше девочка пугается, и она думает, что плохо. Потому что он мальчик, а из-за этого плохо. И там дальше у ребенка разные вариации. Что плохо? Да? И в целом иногда это может влиять даже на то, что девочка, когда у нас подрастет, может, она не захочет вообще с мужчинами близко знакомиться. Да?
Даже быть... вот так, игрушка.
Да. То есть это может повлиять очень даже по-разному. Поэтому родителям важно вместе с ребенком просмотреть эту игрушку спокойно, даже если родители испугались, выйти из комнаты, отдышаться, вернуться и спокойно с ребенком поговорить. Возможно, ребенок вообще даже не заметит, что что-то новенькое там появилось. Да? Вот. Главное ребенка не пугать. Если родители четко знают, что им такие игрушки в доме не нужны, просто заранее проверять все, и такие игрушки в дом не допускать.
А на ваш взгляд, какие игрушки не нужны в доме, вот из тех, что сегодня производится?
Ну, я считаю, что трансгендерные игрушки не нужны, да, игрушки, которые выявляют четкую патологию, например, да, вот синдромом Дауна. Если в семье нету ребенка синдрома Дауна...
Кстати, да, это было очень...
Я не соглашусь.
Сейчас мы поспорим. Ничего это просто страшного. Я помню, что в прошлом году действительно во многих сообществах, в том числе сообщество родителей детей с инвалидностью, вот этот вопрос... по-моему, это была Барби с синдромом Дауна, активно обсуждался. И знаете, что меня удивило? Что родители детей с синдромом Дауна разошлись во мнениях. Uh-huh. Одни говорили, ну, конечно, надо, чтобы это будет влиять на то, как дети будут воспринимать, дети нормы будут воспринимать нашего ребенка. Другие сказали, слушайте, ну, это вообще какое-то заигрывание уже. Ну, давайте потом будем выпускать со всеми тогда патологиями, со всеми нозологиями, так сказать, и аномалиями развития.
На самом деле, выпуск таких игрушек неплохо, но тут нужно дозированно, да. Не нужно всем детям абсолютно давать такую игрушку, вот играть теперь в такую игрушку, да. Mm-hmm. Если в семье или в окружении у ребенка, например, он ходит в детский садик, где есть ребенок с такой же патологией, или на детской площадке он встречается, ребенок задается вопросом, почему другой ребенок может быть другим. Вот такому ребенку эта игрушка может пригодиться. Тогда ребенок будет играть в нее активно дома и решать эти вопросы. Можно задать родителям вопросы не при том ребенке, а дома, в спокойной среде, и таким образом ребенок смирится, и у него будет такое спокойное отношение к этому ребенку, принятие к этому ребенку, соответственно, он не нанесет ни себе вреда, ни тому ребенку. Но не надо массово всем детям покупать эти игрушки и привыкать к тому, что вокруг есть патология и не норма, да, то есть это опять-таки вызывает у детей повышенную тревожность. То есть там, где нужно, мы предлагаем, где не нужно, мы не предлагаем. Это все равно, что мы в магазин, мы когда идем, нам не обязательно покупать все, что продают в магазине. Да, то,
это правда,
необходим.
Но все-таки должны быть какие-то, наверное, ну, общие рекомендации. Mm-hmm. Знаете, мы будем говорить, сейчас мы будем уходить на новости, я вот дам такую затравочку для слушателей и для вас, о чем поговорить. Слышала не раз такое мнение от педагогов и от родителей, что вот раньше дети, играя там с деревянным пистолетом и с какими-то подручными материалами, развивали фантазию и воображение. А сегодня игрушки настолько детально передают процессы какие-то, устройства и так далее, что довоображать, додумывать ребенку... Все гигиенично, все красивенько.
Да.
А игрушка не радует, да, как в том анекдоте. Ну что, друзья, мы сейчас с вами уходим на новости. Я хочу, чтобы все-таки наши слушатели подумали, может быть, воспользуются возможностью и зададут беспокоящие их вопросы о том, какими игрушками должны играть их дети, кто их должен производить, и как они готовы, как родители готовы, какой вклад внести вот в структуру вот этого рынка.
Лосева. Все будет ру.